Прослушали псалом, а в душе тишина. И действительно, когда в душе тишина, о которой сказал Христос, вашим, и этого никто отнять не сможет. Это большое благо для народа Божьего, что мы имеем самого Господа краеугольным камнем. И нам, как никому, нужно быть спокойными, доверивши всю свою жизнь нашему Господу. У меня желание читать из книги «Бытие» 22 главу. Книга «Бытие» 22 глава, читаю с 1 стиха по 18. Текст продолжительный. Если у кого есть Библия, можно открыть. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. Начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай ничего над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Обычно проповедники читают покороче текст Священного Писания. Но у меня и проповедь будет не совсем короткая, поэтому и текст Священного Писания, которым буду пользоваться, вот прочитал продолжительный. Мне будет легче, потому что событие для вас хорошо известно, знакомо даже детям. Правда, никто не хотел бы побыть на месте Исаака. Как-то меня попросили в одной местности для мальчиков, ну, мальчики и девочки, детская группа собралась, по-моему, старшая и средняя группа, провести какую-то беседу. Но я этим текстом пользовался, потом смотрю, что-то им не сильно интересно. Что им сделать, что было интересно? Ну, такого мальчика, который там был более подвижный, я его позвал к себе. Говорю: давай ты сейчас будешь Исааком, а я буду Авраамом. Мы не будем переодеваться, мы вот так будем. Все замерли. Я совсем не знал, что сзади меня там комната есть, и там его мама сидит с сестрами. Я совсем не знал. Ну, я достал ремень, ну, не для того, чтобы наказывать. Ну, привязал его, этого мальчика, там, связал его, там, ремень, еще что мне нужно было. Просто там скамейки его привязал. И он привязанный, не шевелится, но он знает, чем закончится. Потом что-то дети оживились. Я оглядываюсь, а его мама вся в напряжении. Она не знает, что случилось. Она не знает, за что брат Миша связал ее сына. Она думает, что же там случилось, что он там утворил. Он по рукам и ногам связанный. И главное, ничего не возмущается. Лежит, как Исаак. Но она поближе, поближе подходит. Я чувствую, что напряжение больше и больше. Он говорит: мама, все нормально. Сейчас брат Миша меня отпустит. Вот. Друзья, совершенно не такая картина была в той глубокой древности. Дело было намного ответственней, чем даже на детском занятии, о котором я рассказал. Мы видим, друзья, здесь, вот мне вообще хочется еще один текст Священного Писания краткий обозначить, а потом обозначить и тему. Малахии, 4 глава, 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Это пророческое слово об Иоанне. Друзья, какая проблема существовала и существует сегодня? Пока дети малые, они еще нуждаются в родителях. И им где-то страшновато вот самим. Вот один отец взял мальчика своего в аэропорт, за руку его держит. Первый раз маленький мальчик в аэропорту. И он все оглядывается, смотрит, ему все-все интересно. Ну, он немножко там подержался у папы за руку, и папа его держит крепко. А потом ему показалось все, он уже все понял, обстановку понял. И дергается, дергается, и папа его отпустил на несколько минут. Ну и тут быстро же движение народа, там кого-то везут, кто-то, ну такое, ну как в аэропорту, кто был, знает, что там делается. И мальчик так быстро потерялся, ну а папа высокий, наблюдает, вот его сын, вот наблюдает. Как он испугался, глазенки округлились. Папа, папа, поворачивается. Папа подбежал, он так его обнял за ноги, держит крепко. Не отпущу больше, не отпущу. Но такой же самый мальчик в 17 лет, папе долго придется его искать, не только в аэропорту. Вот. И он не сразу и испугается. Они уже посмелее становятся. И вот и проблемы начинаются. И вот об этом мы и читаем. «Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам». Мне хочется обозначить тему, некоторые принципы правильных взаимоотношений между родителями и детьми. Ну так, примерно так мы будем держаться этой темы. Я считаю, что у Авраама с сыном своим взаимоотношения были правильные, совершенно правильные. И мы об этом будем рассуждать, пользуясь этой главой. И почему они были правильные. Самое первое, на что обратим внимание – отношение Авраама как отца к голосу Божьему или к Слову Божьему. И в чем оно выражается? Вот Господь говорит: возьми сына твоего, и перечисляет. Потом Авраам, смотрите, возьми сына твоего. И третий стих. Встал рано утром. Но для чего рано утром? Ну пусть сын с тобой еще побудет. Бог сказал. Вот Бог сказал, все, тебе нужно сразу предпринимать. Наступил день, рано утром встал и делает, потому что этого сказал Бог. Теперь мы читаем 18 стих. «За то, что ты послушался голоса моего, а впереди благословение. Все народы благословятся в семени твоем». Друзья, конечно, бывает так, верующие говорят, ну, я бы тоже послушал, если бы мне Бог сказал. Мы с вами имеем священную книгу Библию. И то, что Бог сказал, мы очень хорошо знаем. Может быть, даже не так, как Авраам знал, может быть, даже больше, что мы знаем, чем знал Авраам. Что Бог сказал, для нас то совершенно ясно. Иногда даже удивляемся. И люди, окружающие нас, тоже знают. Как-то помню, в поезде на Закарпатье по служению ехал. И с Одессы вошел в поезд еще один мужчина. Ну, он представительный такой. Я посмотрел, думаю, как будто бы священник. Ну, так, похоже по нем. И он, значит, вместе со мной. Я на нижней полке, он напротив. Ну, так познакомились, стали говорить. Оказывается, католический священник, миссионер, послан в Одесскую область возвратить заблудших значит, овец католической церкви в лоно, да, которые заблудились в православии, в лоно католической церкви возвратить. Вот. Ну и рассказал, он такой общительный, рассказал, он там уже квартиру в одном городке районом снял, уже там народ у него есть, собирается. Вот, стали с ним беседовать, я удивился, как он знает Священное Писание. У меня были некоторые вопросы, я ему стал задавать вопросы. Я говорю, вот у меня вопрос, откуда появился Папа Римский? Я говорю, все, вот понимаю, ну откуда он взялся, Папа Римский? О, говорит, ты Писание не знаешь. Ну, он меня не спросил, кто я такой. Ну, ладно, сказал, да и сказал. И вот, говорит, Папа Римский, знаешь, откуда появился? Когда-то Христос сказал Петру, ты камень, на сём камне я создам церковь мою. Петр умер, а на этот камень сел Папа Римский. Народ подходит там с других поезд, вагона, слушают. Да, значит, он объясняет, Папа Римский откуда взялся. Вот. Я говорю, какая главная тема всей Библии? Он говорит, спасение. Как будто у нас на библейских курсах учился. Я говорю, можно еще спросить? Конечно, можно. А какая главная личность всей Библии? Он говорит, Спаситель Иисус Христос. Отлично. У меня еще один вопрос. Можно спросить? Да спрашивай, спрашивай. А вы имеете спасение? О, этого никто не должен знать. А может быть такое, что вот вы пришли в вечность, людей возвращали заблудших, деятельность миссионерскую, старались, все. И все, а спасения для вас нету. Такова воля Божья. Я говорю, ну позвольте сказать, я имею спасение в Иисусе Христе. Он говорит, ты кто такой? И народ смотрит, он говорит, вот волк, волк на меня показывает. Так вот, друзья, знание как будто бы есть Священного Писания у человека, знание, а жизни нет, а веры в это нет. Вот так научен, так действует. Конечно, народ стал расходиться после этого, вот, ну, печально оно как-то было. Он тоже лег, отвратился к стенке, так разговор закончился не совсем хорошо. Но, друзья, знание. Человек имеет знание, но дальше не пошел, так научен, так он живет, так понимает, и не больше. Имеем Священное Писание. Но это, кажется, нас не касается, это нам не грозит. Братья и сестры, на нас большая ответственность. Сколько мы знаем Слова Божьего, молодежь знает, дети знают, и как у нас насчет в отношении исполнения. Авраам встал рано утром встал, Бог сказал все, он встал рано утром. Сколько бывает, братья увещевают, и на членских собраниях, и на молодежных занятиях, и с детьми говорят, об этом надо побеседовать, о другом побеседовать. Какие-то нарушения. И все оно связано вокруг Слова Божьего. У Авраама так не было. Сказал Бог, все. Он сразу отреагировал. Раз Бог сказал, нужно что-то, нужно делать. Делать то, что сказал ему Бог. По-разному, друзья, относятся к Священному Писанию, к Слову Божьему. Помню, в детском лагере занятие идет. Детский лагерь был на берегу моря. Ни одного дерева нет. Ну, там такое натянули, там какой-то материал, чтобы детям не было слишком жарко. И вот идет урок, провожу урок. Ну, мы же чувствуем, какую тему мы преподаем. И я понимаю, что урок не настолько интересный, чтобы группа детей под открытым солнцем, ну, там материал был светлый натянут, но все равно им было жарковато, сидели, на меня смотрели и внимательны-внимательны были. И у меня вопрос. Я особо интересных примеров не говорил. Но я знаю, что ну, эта тема, ну так, ну не такая, чтобы сильно интересная была. Они все слушают, даже затаив дыхание слушают. Ну и мне нравится, что так меня слушают. Ну я продолжаю, и они еще сильнее слушают. И даже как будто у них какое-то напряжение среди детей. Глаз как будто бы с меня не сводят. Думаю, ну что такое, что такое? Потом как глянул к концу своего занятия, а рядом мальчик в песок закапывается. И он уже заканчивает, потому что уже голова чуть видна. Он, оказывается, выкопал там песок, сухое солнце, яму, и он потихонечку закапывается. Он рядом, совершенно возле меня рядом. А я думал, дети Слово Божие слушают. Он закапывается. Да, закапывается, и вот уже руки, правда, у него работают, он нагребает песка, нагребает, вот сзади уже, тут лицо еще оставляет, чтобы дышать, вот уши уже поднимается песок. И я тоже засмотрелся на него. И я им говорю, а я думал, вы слушаете Слово Божье. Хоть скажите, о чем я говорил сегодня. А они все на этого мальчика. Другой случай тоже для детей расскажу. Тоже был в детском лагере. Но не на берегу моря, небольшой лес. И там была трава, ее скосили, траву. Она выросла, но невысокая трава такая. Один мальчик на всех занятиях вел себя очень плохо. И вдруг на этом занятии он сидит тихонечко. Тихонечко и что-то делает руками. Вот там он на земле, там табуреточка маленькая, он что-то руками делает, на меня смотрит, как будто бы ему интересно Слово Божье. И сюда посмотрит, что у него в руках, опять смотрит, что-то берет, что-то делает. Я заинтересовался. Прошел урок, подхожу к нему. Я говорю, ну покажи, что ты там делал. Он мне такой клубок показывает. Он рвал травинку, маленькая там трава, она же скошенная, молодая, выросла. И травинку с травинкой связывал и мотал. И вот за 35 минут, у нас 35 минут, там уроки в лагере, он намотал, мы размотали 5 метров, рулеткой померили, 5 метров. Человек сидит, как будто бы Слово Божие слушает. Люди найдут себе занятие, но звучит Слово Господне. Авраам так не относился к Слову Господню. Бог сказал рано утром. Думаю, что он бы с вечера пошел бы, но видно, уже пора было отдыхать. Рано утром Бог сказал. Друзья, это одно из условий, или даже принцип такой, правильных отношений между родителями и детьми. Когда у родителей такое отношение к Слову Господнему. Когда они этого придерживаются. Когда они не нарушают Священное Писание. В этой обстановке растут дети. И они тоже хотят подражать родителям своим. Тоже им хочется так делать. У нас как-то был обыск. Это были 80-е годы. Я был мальчиком-подростком в начале 80-х годов. И однажды под утро будет меня сестра моя. После меня она пришла с комнаты девочек. Миша, обыск. Мы быстро встали, оделись с мальчиками и прошли в комнату, где родители. Они сидят на кровати, папа с мамой. И чужие дяди в форме все разбирают, все работают, там разбирают, в сторону слаживают на стол, листочки там какие-то, Библии, сборники, все-все слаживают, там даже картину сняли с текстами, все слаживают. А родители сидят, и чужие люди у нас в доме работают, шкаф открыли, все, и работают активно. Но мы детьми стали решать, что делать. В доме обыск. А у нас дома очень любимая и ценная книга есть, Библия. Библия 18-го года, иллюстрированная с картинками. Это подарок нашего дедушки, который подарил нашему папе. Папа был меньший сын, он ему подарок, наследство. Дедушка был не особо грамотный и сам собственноручно подписал. Простым карандашом подписал. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Для нас все было ценно, и подпись дедушки, и она у нас как ковчег завета в доме была. Иногда мы просили, родители достанут, вот она наверху стояла, подержим, расскажут что-то, потом какие-то картинки посмотрим, что-то папа с ней прочитает, и опять поставят. И так ценно, мы этой Библией дорожили. И однажды даже мама сказала, увидела, что мы все вокруг этой Библии, и говорит, дети, самому послушному сыну мы в наследство подарим эту Библию. Я помню, недельки две никаких нарушений не имел. Я так хотел наследство эту Библию. Но я потом до обыска расскажу, сейчас я расскажу за наследство немножко. И вот так случилось, мы уже все семейные, все женатые, и вдруг я узнаю, а я это помню, что мама сказала, и внимательно наблюдаю, где же Библия окажется. Вдруг узнаю, что у моего меньшего брата Гены Библия. Мне так стало больно. Значит, я был непослушный, а Гена был лучше меня. А я что-то думал, что мне будет. Ну что делать, что делать? Потом я стал узнавать аккуратно так вот, ну как вот Библия там у тебя, как там все, которую мы в детстве любили. А он говорит, да я у родителей попросил Библию, и они мне дали на 2 недели, чтобы детям о ней рассказать, показать, а потом я им назад верну. И мне стало легко. Так легко. Значит, судьба еще моя не решена. Еще я услышу. Хотя я сам отец, и у меня 10 детей, но мне все равно хочется от юности своей иметь такое благословение, что был послушным. Ну, были мы как дети, мало там, ну, по-разному бывало, но хочется все-таки. И я не выдержал. Пришел я как-то к родителям, когда брат мой уже Библию возвратил. И вот родители, я с ними имею разговор и говорю, вы знаете, вот такое было, мы были детьми, вот так вы сказали, а мама говорит, а я не помню. Вот. Я говорю, а как же с Библией? Ну вот пока мы здесь живем, пусть она здесь будет, если надо, возьмите. Ну мы взяли, попользовались, опять отдали. Конечно, я считаю, что они правы. Но если бы они кого-то из нас детей выделили и сказали послушные дали, может быть, что-то посеяли бы. Может быть. Ну, слава Богу, правы. Хотя я бы очень хотел. Для меня это было бы самое большое наследство и богатство, если бы она мне досталась. Но я не один такой. Нас у папы тоже 10. И все хотят. Итак, вернемся к обыску. Вот идет обыск. И мы собрались на совет. Но этот совет был без родителей. Мы дети, сестры, братья, девочки и мальчики, вот нас 5 и 5 у родителей, и мы решаем. А там через 2 комнаты сидят родители и чужие мужчины, значит, в форме обыск совершают. Что будем прятать первое? Ну и все хором Библию нашу, которую мы любим прятать. Кто будет? Надо вынести ее с дому. Кто будет это делать? Ну все боятся, переживают. Ну я буду, я же старший. Ну хорошо, поставили скамеечку, еще одну, достали эту Библию. Мы ее без спросу никогда не брали. Она высокая такая, тяжелая. И вот я с этой Библией, вот там у нас еще один был ход с дому, веранду открыл. И выбегаю и со всей скорости, там за сарай мы договорились, где мы ее запрячем. И вдруг сзади меня поймали. Оказывается, во дворе дежурил полицай, он меня сзади за плечи, стой, и поймал. Я начинаю двигаться вперед, он меня приподнял, развернул, арестован. Такая честь. Это для нас, детей, было услышать. И вот он меня ведет. Ведет туда, где милиция, ведет туда, где родители сидят, им нельзя не выходить, не уходить, пока идет обыск, ничего прятать нельзя. А он дежурил во дворе, и он заводит. Я увидел папу, увидел маму, как они обрадовались. Милиция завела сына, а у него в руках Библия. Я тоже хотел бы видеть своих сыновей и дочерей. Если их где-то застали, но за святым делом застали. Но если к ним какие-то вопросы, но за дело Божье. А когда приводят и говорят, смотри, что твой сын наделал, как больно, как тяжело. Как-то пришла к нам одна женщина с девочкой и говорит, твоя дочь мою девочку в школе обижает. Для меня это была глубокая рана, было очень тяжело, очень тяжело. Конечно, дочери моей после этого было тоже тяжело. Было тоже тяжело, потому что длинная лозина, все как положено, но мне было очень больно. Очень. Я потом с ней беседовал, и все. Но что удивительно, они меня поставили в угол, и я с Библией в руках стоял почти весь обыск в этом углу. Потом, конечно, меня чуть позже освободили. Вот. И еще что удивительно, эту Библию нам оставили. Все забрали, абсолютно все. В это утро в нескольких домах вечерующих происходил обыск, забирали литературу, а эту Библию папа упросил, говорит, не имеете права, это подарок, это наследство, оставьте, пожалуйста, оставьте, не протяните руки на это святое у нас в доме. Они долго рассуждали, но оставили эту Библию. Друзья, как мы с вами, и дети, и родители, какое отношение к Слову Божьему? Один из братьев рассказывал в те времена, ему подарили Евангелие, маленькое Евангелие, ему было 18 лет. И вот молодежное общение, собралась молодежь, и на молодежном общении проповедуют братья, и перерыв. И каждый чем-то хвалится, ну как молодежь, он достает с кармана маленькое Евангелие. Такая толпа, все туда, ух ты какая, дай подержать. Да где ты взял? Мне на день рождения подарили. Да ты что? Этот же брат говорит, не так давно. Смотрю, опять толпа, опять молодежь. На молодежном общении. Какой телефон? Какой телефон? Кто-то показывает, другой еще один достает. И все туда. И говорит, так сжалось сердце. Когда-то у молодежи была ценность. Что тогда не было чего-то интересней? Ну, как бы, ну не телефон, значит, что-то другое. Да были интересы тоже свои, искушения свои. Но чем жил Божий народ? Чем он жил? Слово Божие. Сколько за это заплачено? Сколько страданий? Сколько всего? Слово Божие сохранить, чтобы мы имели это в достатке. Издательство какой труд ответственный совершало. Вот, чтобы это было в народе Божьем, чтобы было и что и хотели этого исполнять. Жаждали этого. Друзья, у нас сегодня такая же возможность есть и обязаны так делать, относиться к голосу Божьему, к слову Его, как относился Авраам, встал рано утром. Это один из принципов, на которых строятся правильные отношения между детьми и родителями, и устройство в семьях, и благословение Господне, когда правильное отношение к слову Божьему. Отношение правильное не только к Слову Божьему, ну, отношение к голосу Божьему, оно выражается отношением к Слову Божьему, отношением к церкви, отношением к служителям церкви и отношением сыновей к своим отцам. Это тоже имеет значение. Когда я был детем, ну, если идет запись, я бы попросил это не записывать, что расскажу. Это произошло у нас в церкви, нашу церковь. Книга «Исход», я не буду читать, сокращая время, читаем, есть такое выражение, когда скинию строили. И Господь говорит Моисею и подчеркивает, смотри, веселила я назначил, сына перечисляет, кто его отец и кто его дедушка, сына Орова. Именно его я назначил, я ему даю и духа премудрости, и искусство все в него вложил. Почему Бог назначил его и подчеркивает именно его и дает ему способности? И будут люди его слушаться, и у него будет успех. Почему так? А мы находим, когда Амалик восстал на Израиля. Кто поддерживал руки Моисея? Аарон и Ор. А потом Господь найдет нашего внука или сына. Потом он вспомнит и скажет именно его, именно его. Братья и сестры, это отношение к голосу Божьему, это отношение к Слову Божьему, отношение к служителям, отношение и сыновей к своим отцам, а потом благословение Господне. За этим наблюдает Господь. В одной семье у нас в лагере брат рассказывал, когда он был юношею, почему-то он решил уходить в мир. Вот так он решил. Он принял это решение, ну как-то открыто заявить, что я буду неверующий. Ну как-то боялся. И он решил сообщить через сестру. И сестре своей родной говорит, знаешь, что я решил? Скорее всего, я буду неверующий. Я уйду в мир. Мне не так интересно в собрании, в церкви. Отец его служитель церкви. Конечно, сестра сообщила папе и маме. И он ожидал реакции, он ожидал, как сейчас отреагируют родители, и развязка произойдет, и все. И он теперь жить будет здесь, но он будет, в собрание уже не будет ходить, ну, надо с чего-то начинать. А реакция, знаете, какая была? На второй день мама кушать не готовит, и к столу не зовет, и в обед тоже, и вечером, и на следующий день. 3 дня кухня не работает. Никто не кушает, и никто ему ничего не говорит. Ничего не говорит. А на третий день после обеда папа его позвал к себе в комнату и сильно заплакал. Я услышал тяжелую весть. Вы знаете, небо пришло в движение, ангелы радовались, покаялся грешник. Покаялся тот, который засобирался в мир уходить. И Бог милость оказал. Сегодня это труженик, он много трудится, живет в Германии, благословенный труженик. Друзья, как правильно отреагировал отец. Как правильно он все расставил на свои места. Как все правильно. Мы об этом слышали. Усиленная молитва. Пост и молитва. Пост усиливает молитву. И сегодня у нас тоже день поста. Это большое благо для народа Божьего, когда у нас на самом деле мы в посте. Я себе так представляю. Вот у нас в братстве более 70 тысяч членов церкви. Если каждый честно и добросовестно побудет в пятницу в посте, ну, допустим, сегодня о служителях Совета Церквей, о содействующих служению братства, к престолу благодати вознесется вопль Божьего народа, просьба Божьего народа, как Бог будет действовать. Или, например, третья пятница о воспитании детей и молодежи, в учении и наставлении Господне. И все вот так отнесутся. Пост, значит, для всех пост. Сколько будет благословений в наших рядах. Поэтому, друзья, это очень важно нам так поступать и в этом ревновать. Следующее, друзья, что Бог говорит Аврааму? Сына, которого ты любишь. Отношения вот у отца и сына, или у матери и дочери, или у родителей и детей, отношения строятся на любви. Сына, которого ты любишь. Сын об этом знал, что его отец любит, и отец на самом деле его любил. Нам в детстве иногда казалось, что нас родители не любят. Ну, я рассказываю, как было. И мы однажды со своей сестрой решили с дому убежать за то, что папа с мамой нас не любят. Ну, мы были старшие, к нам предъявляли часто претензии, и нам показалось, что они не любят. Ну, за что-то мы провинились, вот, папа сказал, что накажет в очередной раз. Ну, мы ушли, там одна кухня у нас была, летняя называлась, из этой кухни, и сестра говорит, убегаем в Одессу. Я говорю, а как, мы же не знаем дороги в Одессу. Я, говорит, знаю, я с мамой там была, там тетя наша живет. Мы садимся на автобус, который у нас идет, он привезет в Одессу, детям бесплатно в автобусе. Я говорю, а там? А там в Одессу, только он заедет в Одессу, мы сходим, а там ходит желтый автобус. Желтый. Мы садимся на желтый, он как раз возле нашей тети останавливается. И мы будем жить у тети. Вот мы вместе, совет такой, два беглеца, совет принимаем. И вдруг появился папа, взял нас, ее и меня, привел и говорит, Мария, ты представь себе, о чем они разговаривали. Они решили убежать, потому что мы их не любим. Конечно, родители объяснили, что если бы они нас не любили, они объяснили, как они любят, как они заботятся, все рассказали. И даже то наказание, которое мы имеем, это любовь. И Библия говорит, что кого любит, того наказывает. Ну и все, и у нас больше никогда не было даже в мыслях, что родители нас не любят. А вот так иногда кажется, что не любят. Как-то в самолете, я в этом году уже было, в самолете сижу в одной местности, вот сейчас в аэропорту самолет будет вылетать. Заходит папа, мама и мальчик. Я не знаю, сколько ему лет, может лет 9. Зашли и сзади меня сели. Мальчик просит, можно я возле окна? Папа подумал, говорит, ну можно. Он сел. Спасибо, мой дорогой, любимый папочка, что бы я делал без тебя? Таким звонким детским голосочком. Я повернулся, смотрю на него. Кто воспитал? Неверующие люди. Кто этому научил? Неужели он сам придумал? Залетел самолет, летел долго, потом он приземляется. А когда самолет приземляется, залаживает уши. Тяжело очень, очень бывает тяжело. И мальчику тяжело, он там не знает все. Мама, ну мне тяжело, ну что-то так плохо мне. Вот он говорит. Она говорит, сейчас спросим у папы. Папа говорит, сейчас, сыночек, сейчас вот там достал какую-то бутылочку, вот ты это попей, делай вот так глоточки, воздухом дыши, вот так, вот так, вот так. Все, и самолет приземлился. Он говорит: мой милый папочка, как я рад, что ты у меня есть. Я же, знаете, по-доброму позавидовал. Как научить своего сына? Как, чтобы он меня понял и точно так относился? Как же это хорошо, как приятно отношение на любви. Да, люди неверующие, может быть, только этими заняты, вот только этому учат. Нам бывает и не до этого, семьи, нагрузки, служения. Но это так приятно, это так красиво. Добрые-добрые отношения любят друг друга. И думаю, взлетели, он так сказал, приземлились. А как же дома? Вот народ, он не стесняется, звонким голосочком рассказывает. Вот и папе приятно, папа улыбается, мама тоже. Так красиво, когда так есть. Хорошо, когда и сын знает об этом, и отец замечает, когда есть взаимность между родителями и детьми. Помните, вот Иаков, он любил Иосифа. Чем он свою любовь отметил к Иосифу, к сыну своему, кто помнит? Одежду пошил разноцветную. Дети, когда вам одежды родители приобретают, это не значит, что они вот, ну, чтобы вам тепло было только. Это любовь. Это их любовь. И одежда, и обувь, и пища на столе. И я помню, спросил как-то детей: дети, а у вас родители послушные? Да, послушные. Добиваются своего. Молодежь спросил, и молодежь отвечает: послушные. Послушные, и папа, и мама послушные. Нормально, друзья? Как будто все наоборот. Вот сегодня на уроке пришлось даже отметить. Все в мире вот так вот, все с ног на голову. И смотришь со стороны и удивляешься. И люди с этим как будто и соглашаются. Вот, ну так должно быть, наверное. Друзья, нет. Мы имеем священное писание, имеем те ориентиры, и мы как церковь, как Божий народ, мы соль земли. Вы свет миру, вы письмо Христово, вы, это наше назначение. Не они на нас влияют, не они нам диктуют, как нам жить, как поступать, как относиться. Вот помню, приехал ко мне на мопеде юноша, ну мы подростки были, он приехал на мопеде и говорит: Миша, у твоего папы есть бензин? Я говорю: да, это давно было, мы же подростки. Есть, говорю. А у папы у меня такой, ну, человек хозяйственный, у него бочка с бензином стояла, мотоцикл у нас был всегда вот так. Я говорю: есть. Бутылку бензина мне сделай. Я говорю: ну я сейчас пойду у папы спрошу. Он говорит: это нельзя спрашивать. Я говорю: тогда украсть. Он говорит: какой ты интересный, украсть. Нет, это не воровство. Ты придешь, посмотри, папа сейчас спит. Да, я говорю, он с работы спит. Я так и рассчитал, что он сейчас спит. Он старше меня на год, сын верующих родителей. Ты сейчас придешь, шлангу возьмешь у папы в гараже. Где у вас бочка стоит? Я говорю: там и там стоит. Бутылку, вот я бутылку привез. Сточишь, зальешь мне, все. А я потом мопедом приеду на занятие, значит, потом на занятие дам тебе прокататься и все. Я говорю: я не могу украсть бензин. Он говорит: украсть, это у соседа украсть. А у папы ты же сын, ты же сын, ты взял. Я говорю: ну тогда я иду его спрошу. Зачем его спрашивать? Его нельзя будить, пусть он отдыхает. Я говорю: ну это же воровство. Он говорит: нет, это не воровство. У своего папы ты даже деньги можешь взять в кошельке. Я говорю: нет, я так не могу. А знаете, он мне говорит: ты что, маминкин сыночек? И стал надо мной смеяться. Я говорю: нет, я самостоятельный. Ну сделай мне бутылку бензина. И там в заборе поставишь, я подъеду, заберу и все. Ну и я сточил бутылку бензина. А ему мало показалось, он через два дня опять приехал, потом опять приехал. Ну, он даст мне на мопеде прокататься. Потом как-то меня папа спрашивает: Миша, иди сюда, я пришел. Говорит, я там в огороде работал и смотрю, бутылка с бензином. Ты не знаешь, вот как она там появилась? Я говорю: не знаю. Ты точно не знаешь? Я говорю: не знаю. Ну, идем, идем вместе узнаем. И он тем шлангом помог мне уточнить, откуда она появилась. И я говорю: я уже знаю. Он говорит: подожди, я не закончил. Я говорю: сейчас я расскажу. Он говорит: еще немножко, еще немножко. Вот. Какой хороший папа. А детям кажется, что они не любят, родители не любят. Дети у нас спрашивают: ну, в школе там спрашивают, наказывают вас родители или нет. Я говорю, вы скажите, что родители наказывают, если их сильно попросить. Если упросить, ну, пожалуйста, и они накажут. Ну, так же у нас в семье. Я говорю, ну, смотри, я тебя накажу. Ну, я уже тебя накажу. Ну, еще раз я тебя накажу. Ну, все уже, ты меня уговорил. Пошли. Он говорит, да не, еще немножко. Я говорю, уже хватит, давай. Давай, все, пошли, всыпал хорошо. Все нормально, все хорошо. Это потребность ребенка быть наказанным. Это потребность, это нормально, все на своем месте. И если вы уговариваете, и родители выполняют ваши желания, вот, в отношении ременной передачи, это абсолютно нормально. А если бы папа со мной по-другому поступил, я бы потом воровал и обманывал, что было бы со мною? Был бы я сегодня в библейской школе, имел бы я сегодня семью хорошую, служил бы сегодня Богу, было бы по-другому. Как хорошо, что наши родители, они Бога боятся и внимательны ко всем нашим проделкам. Это очень хорошо. Сына, которого ты любишь. Любовь, она не только проявляется в заботе, в наказании каком, в подарках, в общении, в поездках. Любовь выражается еще в том, когда отец стесняет сына своего вопросами. Эти вопросы дети не любят, ни дочери, ни сыновья, они их не любят. Я вот зачитаю текст Писания. Третья книга Царств, 1 глава, 5 и 6 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, я буду царем, и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь?» Как будто бы любит. Папа мне вопросов никаких не задает. Когда я приду, когда я уйду, а что у тебя в кармане, а почему ты задержался, а с кем ты шел и о чем ты говорил? Оказывается, это плохо. Мы знаем, чем закончилась судьба этого Адонии, я не буду на это уделять время. Стеснительные вопросы, это абсолютно нормально. И нам нужно даже радоваться, что интересуется отец, что кто-то из служителей задаст нам стесняющий вопрос. Это нормальное явление. Как-то я решил сделать себе ружье. Но я понимал, что если папа обнаружит меня за этим заданием, то у меня не осуществится мысль сделать ружье. У нас во дворе стояла баня, которой мы пользовались в субботу. Ну, а в среду она стояла не занята. Я был уверен, что туда никто не зайдет. Это помещение закрывалось плотно, и когда там горел свет, на улицу видно не было. Такая вот баня. Поэтому я включил себе свет там и работаю. Ну, деревянное ружье, как я там все рассчитал. Все, сделал это ружье. Уже сделал до него, чем стрелять. Все сделал. Уже оно готово, абсолютно готово. Вот, ружье. Вдруг открывается дверь, и в двери появляется мой папа. «Миша, что ты здесь делаешь?» Задает мне стесняющий вопрос. Я говорю, ружье. «Для чего оно тебе?» Я подумал, для чего мне ружье? Подумал и придумал. По воробьям стрелять. Он мне говорит, а что тебе воробьи плохого сделали? Ну, он интересуется. Нормально, отец должен интересоваться. Я говорю, я не знаю. Ну, это ружье здесь же было изломано, в эту же печку в баню оно пошло. Вот, при первой растопке бани оно там. Вот. Я очень рад, что я ни разу не выстрелил с этого ружья. И то, чем я собирался стрелять, он все пособирал у меня. Вот. И больше он со мной о ружье не говорил. Разумно действовал. Вот. Конечно, если бы он еще раз застал меня с новым ружьем, тогда, наверное, было бы что-то. Вот. Я уже рассказывал, что бывало у нас в семье. Стесняющие вопросы, которых дети не любят, но это нормально. Это правильно, когда нам задают стесняющие вопросы. Доверие отцу, 7 и 9 стих. Доверие отцу. Читаю. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой, он отвечал, вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой», и шли далее оба вместе. Исаак уже знал, как строится жертвенник и какие жертвы приносятся, и он понимал, чего-то не достает, где же агнец? Все есть, а где агнец? И Авраам говорит: «Бог усмотрит». Исааку этого было достаточно. Как плохо, когда дети пристают даже к родителям. Ну почему? Ну как? Ну еще. У меня там одна девочка: «А где вы были с мамой? А сколько денег с базара привезли? А еще что?» Я говорю: «Доченька, сейчас мы только вот курточки поснимаем, мы все читаемся, мы все расскажем, где были, что ели, что покупали, все читаемся». «Да я просто. Я говорю: «Это плохо, что мы, родители, должны перед вами отчитываться. Это очень плохо. Вы должны доверять, что необходимо вам, мы скажем, а в чем нет нужды, мы не скажем. Вы должны быть спокойны за нас и за наши действия. Мы же ваши родители». Вот он спрашивает, где агнец, и слышит ответ: «Бог усмотрит». И этого ему достаточно. И это настолько ему достаточно, что когда Авраам взял его и связывает и на жертвенник, у него вопросов нет. Нет, я не думаю, что совершенно нет. Может, были и переживания, и трепет был. Но доверие папе, доверие отцу, он знает, что делает. Он знает, он правильно делает, он доверяет своему отцу. Мы вошли в такую полосу времени, когда дети и насмехаются над родителями. Один папа взял телефон, что-то у него там не получилось, дает своему сыну: «Сын, помоги мне, сыну 16 лет». Сын раз-раз там все разобрался, вот. А потом через время папа говорит: «Сыночек, так дело не пойдет». А он полголоса говорит: «Папа даже в телефоне не разбирается». А мне говорит: «Так дело не пойдет, даже в телефоне не разбирается». Друзья, так он хорошо разбирается не только, пусть там в телефоне, но он хорошо разбирается, у него опыт жизни. Бог его благословляет. Он жизнь прожил, он знает, что к чему ведет и чем закончится. И поэтому доверие у детей родителям должно быть. И если даже папа в каких-то деталях чуть не так разбирается, это совершенно не повод унизить отца или мать. Совершенно не повод. А вот детям так кажется, ну даже в телефоне не разбирается. Доверие отцу – это большое благо для детей, когда они доверяют. Плохо, когда насмехаются над отцами, над матерями, вот, лишаются тем благословений. Мы читаем послание филиппийцам, 2 глава, 22 стих: «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Это свидетельство о Тимофее сказал апостол Павел. Апостол Павел не имел своей семьи, он не имел детей своих, но в служении он был очень занят, ему нужны были помощники. И когда вот он с ним стал совершать труд Тимофей, он о нем много доброго говорил, много доброго. «Как сын отцу служил мне». Как отцы в этом нуждаются. Как хорошо. Иногда еду в поездку, мальчики просятся со мной. Взял с собою. Они приехали, а там или общение какое-то. Смотрю, там бегает, там подозвал одного: «Ты будешь шляпу мою носить, а ты будешь сумку мою носить, а я у тебя ключи спрошу на машину». И вот они все вокруг меня. И мне так приятно, они рядом, они со мною. А им хочется и от шляпы моей освободиться, и от сумки, и от ключей. И куда-то бежать им хочется. Им иногда это в тягость. Я им говорю: «Дети, как хорошо, когда вы со мной. Мне так хорошо. Я так радуюсь. Со мною сыновья мои». Вот. А то они так вот, им приятно где-то поехать с папой, а потом: «Папа, ты дело Божие там делай, а мы сейчас тут будем тоже свое дело делать». Вот. Нет, я хочу, чтобы они были рядом. Мне очень радостно, когда они со мною. Вот радовался апостол Павел: «Как сын отцу служил мне в благовествовании». Последнее, друзья, особая вера Авраама. Почему я называю особая вера Авраама? Потому что мы находим в послании евреям такое слово, 11 глава, 17-19 стих: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Друзья, думал, что Бог из мертвых воскресит, а до этого воскресения мертвых мы не встречаем в Священном Писании. Это Авраам так думал, так верил, не зная, что Бог может это сделать, но настолько верил, что даже если произойдет роковой момент, Бог воскресит, и мы возвратимся вдвоем. Вера Авраама. Друзья, как хорошо, как недостает сегодня Авраамов, которые так верят, которые с верою в будущее говорят и детям своим благословение, и друг другу, и на народ Божий вера. Друзья, это большое благословение, вера. Я не надоел вам примерами еще? Тогда еще расскажу. Тоже из жизни наших родителей. Папа был на служении. Это были 80-е годы, конец уже 80-х годов. Все мы 10, мы уже старшая молодежь, кто подростки, кто еще меньше. И папы не было дома. Была зима. Вот как сегодня, снег лежал, зима, но снега было, как мне кажется, больше, и мороз был покрепче. И вот вечером мама собрала нас для вечерней молитвы. Помолиться о папе, помолиться на ночь. Ну, почему-то я не помню те моменты, чтобы дома у родителей на замок что-то закрывалось. Ну, может быть, потому что появится замок, появятся ключи, потом они потерялись. Ну, дети так вот. Поэтому у нас можно было в любое время зайти к нам в дом. Вдруг, когда мы собраны и на улице темно, открывается дверь, заходит высокий мужчина, одетый по-зимнему, у него шапка такая большая, все, чемоданы в руках. Он ставит их, снимает шапку, вот, и говорит: «Я убийца. Зовут меня Володя. Я в тюрьме отсидел за преступление 18 лет. В тюрьме я уверовал от Николая Ерофеевича Бойко. Меня послали жить к вам», и раздевается на вешалку. Шляпу, курточку, эту шубу свою тоже снимает, разувается, как хозяин положения. Сколько маме надо было мудрости, как правильно повести. Он на самом деле остался у нас жить. Николай Ерофеевич тогда еще сидел в тюрьме, он один из последних узников был освобожденный. И вот с нами стал жил дядя Володя, так мы его называли. Он у нас в церкви принял крещение. Он иногда пытался нас воспитывать, если ему не нравилось наше поведение. Он наказывал нас по-тюремному. Брал за две ноги, в руку поднимал, и какую-то палку, ну что споймает, или веник, и наказывал. Ну, после его наказания у него в одной руке ничего не оставалось, мы извивались, но мы его очень боялись. Родители ему это не разрешали делать, но он говорил: «У меня нервы, с тормозами, с нервами проблемы, поэтому если нарушили, держитесь». В общем, он частично нам помог духовно, чтобы все было благополучно у нас. Был даже случай, что однажды меньшие мои братья и сестры решили дядю Володю выгнать из дому. Собрали все его вещи, он работал, устроенный был. Выставили калитки, дядя Володя пришел, они стоят в огороде и громко провозглашают: «Вы нам надоели, вы плохо себя ведете, и мы вас выгоняем». И убежали, потому что дядя Володя быстро бегал. Но так было. Прошло время, дядя Володя, ну, было доброго много. Он нас на речку водил, там плавать научил. Ну, много доброго было, нам хорошо было. Но иногда такие моменты были. Сколько родителям пришлось с ним беседовать, сколько уделять ему внимания. Помню, папа вот общается, сидим за столом, а он что-то там возмущается. Такой он резкий мужчина. Папа ему говорит: «Вот у меня 10 детей, а самый старший ты мой сын». Обнял его, он заплакал, говорит: «А я рос сиротою». И вот мы, дети, смотрели на веру родителей, на их доверие Богу, как они вот этого человека приютили, как он нас жил. Потом он даже женился в одной местности, там они продали квартиру жены, поселился в другой местности, образовалась церковь, 22 члена. Потом он похоронил жену, был старенький, были у него проблемы некоторые. Мы решили забрать его назад. Приехали, и папа мой говорит: «Сынушка, возвращайся домой». Он так обрадовался, забрали его назад. Он недалеко от меня купил дом и стал делать то, что он делал, когда был у нас. ну, пытаться наказывать моих детей. Когда они шумели, потому что почти по соседству, он узнавал и приходил, и я иногда успевал спасать, а иногда, ну, как получится. Вот. А потом прошло время, дядя Володя заболел и не мог быть в собрании. И мой папа пришел, попросил, говорит, ходите, дядя Володя, собрание проводите. А потом еще прошло время, он ушел в вечность. Сколько народа собралось на похороны. И было свидетельство большое. Он и для соседей оставил свидетельство. И для нас, детей, хотя мы уже все взрослые, для нас пример веры наших родителей. Приняли человека, от которого можно было испугаться, который мог и детей там даже покалечить. Приняли его, держали, воспитывали, растили духовно. Вот. И потом и на старости лет, сколько им было заботы, и стирка, и уход за ним, все. И теперь перешел в вечность. Как приятно. Друзья, жизнь наша у всех пройдет. Мы здесь недолго задержимся на этой земле. Вот, жизнь она проходящая. Сколько мы сделаем для дела Божия? Сколько сделаем для спасения грешников? С семьями нашими, с детьми нашими. В этом будет и вера наша выражаться. Это и повлияет и на отношения добрые. Это как-то вот семью соединяет, когда заняты общим делом в деле спасения людей. Друзья, результат того, тех отношений Авраама с Богом и с сыном. Какой результат? Бог благословил Исаака. Бог дал Исааку хорошую жену, она была для него утешением. Благословил его материально. Исаак умел уступать и умел прощать. С ним был Бог, и это было ясно видно окружающим. И однажды к нему пришли и говорят, мы ясно увидели, что Господь с тобою. Это большая радость для родителей, если нам будет когда-то известно, что о наших детях такое свидетельство. Окружающие ясно видят, что с ними Бог. Пусть Господь нас в этом благословит, и детей наших благословит, и семьи наших благословит, чтобы было ясно видно, с нами Бог. Мы об этом помолимся, кто желает. Аминь. Thank you.